Так, ну хорошо, двинемся. Сначала некоторый обзор того, что было раньше, а потом двинемся вперед. Десятый, мы изучаем Мишлей, первую главу, и сейчас мы вот обращаемся к предложению десятому пасуку. Бени, сын мой, и если будут соблазнять тебя грешники, не приди. Это дословный перевод. И что, собственно, здесь Шломо ха-Мелех, царь, хочет? Он не сформулировал неясно, на самом деле. Не приди, грешники соблазняют, не приди. В смысле, она не раскрыта до степени ясности. И вот на занятии говорилось о том, что речь идет здесь о перемещении в творении, а именно, пришли грешники соблазнять человека. Что произойдет? Вот об этом пасук в общих чертах. Изменится место в творении. И как это здесь видно, первое слово в пасук – это «беней», «сын мой». Говорит о том, когда творение повернуто, связано с корнем творения. А вот конец «не приди», оно уже про другое. Дело в том, что творение, хотя оно и одно, но оно имеет несколько, на самом деле, много лиц. Оно подстроено под человека, а именно под его внутренний мир. У одного один, у другого другой, и творение реагирует на него индивидуально. И если человек идет за своим соблазном, как здесь сказано, значит, соблазняют грешники, тогда что произойдет? Начало пасук говорит о том, когда творение благосклонно к человеку, это до греха, до падения. И тогда оно идет, человек идет по замыслу Творца, и творение к нему поворачивается той стороной, которая питается от корня творения. Но если он, значит, идет за соблазном, и преуспел в этом, тогда происходит изменение. Творение подстраивается под его изменившийся внутренний мир, и оно уже принимает для него лицо как бы жесткое, суровое. Ну, конкретно это проявляется в том, что начинаются разного рода неприятные вещи, там могут быть связаны с деньгами, со здоровьем, с отношениями между людьми. Разного вида неприятности могут преследовать человека. Это вот то место, где он оказывается. Он оказывается как бы в новом творении. Творение то же самое, но оно вот подстроилось под его изменившийся внутренний мир. Вот про это и говорит пасук. Начало пасук связано с корнем, доброжелательно, а потом о том месте, где он окажется. Месте, когда творение оторвано уже как бы от корня, и уже пойдет другая история. Значит, это вот, в общем, черта этот пасук. И в Хумаш про это на самом деле сказано в истории про Каина. Когда Каин убил брата, то его внутренний мир претерпел изменения. И пасук говорит следующее от имени Каина. Вот ты, это он обращается к Творцу, изгнал меня сегодня с лица земли, и от лица твоего скрыт буду. Вот здесь концепция лицо земли – это творение, лицо повернутое Каину, и лицо Творца – это корень творения. Он говорит, ты меня изгнал из творения, которое повернуто к тебе. Питается от корня. и дальше, и буду я шатким и кочевым на земле. То есть место Каина на земле будет не тем, как было раньше, когда он связан с корнем, оно будет шатким. Такие слова здесь. Творение уже вот повернулось к тому, какой он есть сейчас. И кочевник, кочевым, то есть переходить с места на место, здесь обозначена линия спуска, ухода. На каждой ступени, куда он не идет, он будет шатким. Вот есть разные ступени перемещения в этом творении. Так что вот эта идея о том, что творение не реагирует на то, какой внутренний мир у человека, она вот здесь просматривается очень явно. Значит, это вот 10-й пасук. Теперь 11-й пасук, следующий. Если скажут тебе, не, если скажут они, если они скажут, пойдем с нами, вот здесь возникает уже призыв. Человека зазывают. Значит, кто зазывает? Какая-то группа, множественное число. И каждое образование из людей в группу, оно какое-то имеет какую-то идею, вокруг которой эта группа образовалась, на основе какой-то идеи. И вот это есть эта идея, это сила этой группы. Она хочет притащить человека к себе в эту группу. То есть может прийти один человек, или там книга, которая тянет. Это может быть, скажем, в одном месте или в другом, но сила та же самая. Она зазывает. Значит, эти группы могут быть разного типа. Могут либо, скажем, основаны на политике, на деньгах, на философии, какая-то философия. Но все, когда человек идет за своим соблазном. И таким, который отрывает его от корня, как сказано в предыдущем пасук. Или там может быть соблазн в плане, как это называется, любовь у людей. Вот. Там, значит, это и природа человека работает в ту сторону, и литература, там целое много книг про это написано, которые подталкивают человека к этому, воспевается эта вещь. И социальные всякие организации на этот счет существуют, образование. Значит, вот эта сила, она затягивает человека к себе. И что будет, если он, так сказать, пойдет за этим, войдет в эту группу? Он станет частью этой группы. И что это обозначает? Это обозначает, что эта сила, которая его тянет, она им овладеет. И вот получается, что он, с одной стороны, сначала в 10-м пасук назывался его место как Бенет, сын мой. То есть он привязан к Творцу Мироздания каким-то образом. А теперь эта сила забрала его оттуда, в результате того, что он пошел за этим соблазном, и перевела в то место, которое есть она сама. Он поменял как бы хозяина просто, человека. Ну и дальше он стал членом этой группы, он будет представлять эту силу и будет действовать в рамках этой силы. Если он выбрал какую-то политическую карьеру, он вот пойдет по этой линии, будет работать на эту силу. И так любая другая, разные варианты. В зависимости от того, за каким соблазном он пошел. Ну и вот он, значит, надо вот в этом моменте уловить, что вот эта сила, она действует как бы в двух аспектах. С одной стороны, она овладевает человеком, чтобы привнять его в эту группу, и дальше она его использует как орудие этой себя, как вот элемент этой группы уже, чтобы пройти дальше. И значит, и что? В чем цель этой силы на самом деле? Вот об этом говорит вторая часть пасук, которую мы изучали. Значит, те, которые новые, подключились первый раз, слушают занятия. Я рекомендую послушать предыдущие занятия. Там все эти вещи, которые сейчас просто бегло обозначаются, разобраны досконально были. Но чтобы на самом деле понять, что здесь происходит, надо обратиться к предыдущему занятию. Ну, мы движемся дальше. Так вот, значит, какова цель этой силы? Ну, тут разная. Что одна зависит от группы. Тем не менее, у них есть общее. Это интересный момент. Какая бы группа ни была, у них есть общий элемент, общее свойство, которое здесь обозначено. Значит, что здесь сказано? Устроим засаду на кровь, то есть на убийство. Значит, здесь вот погрузился человек в политику или в деньги, или вот в любой из тех, которые здесь возможны. По сути, путь будет того, чтобы убить другого, себя и другого, потому что сила действует на человека этой группы и приобщает к этой группе других. Значит, в каком смысле убить? Не в прямом, конечно. И вот говорилось в прошлый раз, что речь идет о том, чтобы жизненную силу человека, которая исходит от его животной души, окрасить негативом. Значит, почему это вот называется убийство? Слушай предыдущее занятие, там все было разобрано. Еще один вариант, чтобы обогатиться этой жизненной силой. И второй вариант, следующая часть, говорит о том, чтобы подстеречь чистого. И объяснение далось такое, чтобы чистого превратить в не очень чистого. Тут привнести негатив, но здесь же речь пойдет не о животной душе человека, а его человеческой душе. Одежда души окрасит негативом, и тогда весь внутренний мир пойдет под этим негативом, потому что свет от души идет во внутренний мир человека. Это, если, значит, можно сказать, что это спуск человека, что он отошел от корня, от своей человеческой души, от источника света. Спуск. Куда спуск? Вот по ступенькам в галут. Галут – это по определению это потеря света. То, что случилось с Адамом, когда он ушел из Ган-Эйден. Там был свет, он перешел в мир, где он живой, но это не та жизнь, а Торан от корня был. Галут. Вот здесь и описан самый галут. Спуск. Дальше, значит, вот эта жизненная сила и одежда, которая к животной душе, и одежда души к человеческой душе, они на самом деле связаны. Почему? Потому что свет от человеческой души через одежду души идет в животную душу. И если вот эта одежда была уже загрязнена, то и вот животная душа тоже получит этот негатив. Ну и дальше это перейдет на внутренний мир. Теперь здесь можно уместно привести такую терминологию. Здесь речь идет, значит, о потере жизненной силы. И второе – о спуске вниз, галут. Это на самом деле вот две силы, которые называются Эйсав и Ишмаэл. Есть четыре силы, которые, значит, существуют. И, значит, главное – это Исраэл, Эйсав, Ишмаэл и Эрефрав – смесь. Значит, не надо только путать здесь с народами, там, арабами, еще кем-то. Здесь концепции Исав и Ишмаэль. Концепция силы, которая стояла за Исав. Он хотел убить Якова. Это как здесь убийство души. Именно это прослеживает, именно это сказано. Подстережем засада на кровь, на убийство этой силы Исава. И другая – это вот спуск Галут, это сила, которая стоит за Ишмаэлем. Начнете применять к народу, будет путаница, не надо. Теперь вот про что, что есть творение. Так. Значит, вот эта сила этой группы, какая бы она ни была, какую бы окраску она ни носила, будь то философия или религия, или еще что-то, но здесь у всех у них вот эта идея. Значит, нанести удар по жизненной силе и спустить в галут. Это будет общее для любого направления. На что здесь и указано? Ну, это был обзор предыдущего. Теперь мы идем в новый материал уже. 12-й пасук. Значит, они зазвали человека в свою группу, и сейчас будет описано, а для чего это? Убить? А какая выгода? Спустить другого галута? А какая этой силе выгода от этого? Значит, для чего это делает? Закономерный вопрос здесь возникает. Если человек идет за своим соблазном, что он в результате получит? В чем выгода? Ну, казалось бы, вопрос странный, потому что идет человек за соблазном, так он получит удовлетворение этого соблазна, вот и все. Что тут думать? Но, да, он получит удовлетворение соблазна, соблазны разные. Здесь, по-видимому, царь укажет на подоплеку этого. Что стоит за этим удовлетворением соблазна? Ведь соблазн – это каждому понятно, что это такое. Получить то, что хочешь в той или иной форме. А вот что за этим стоит, скрывается? Это уже вопрос. Когда человек это делает, он не думает о том, а что внутри всего этого. В лучшем случае подумает о последствиях. В лучшем случае. А что внутри? А зачем знать, что внутри? Что это даст? Для этого посмотрим то, что мы изучали. Это 4-й пасук. Он говорит следующее. Лосейс лынар дат. Дать юнцу глубокое понимание дат. Для чего? Чтобы он мог противостоять и поразить ситруаху, негативную силу, которая есть вокруг или в нем. Вот для этого нужно. Глубокое понимание нужно для того, чтобы нанести смертельный удар, или, по крайней мере, покалечить эту силу серьезно. Для этого нужно глубокое понимание. Про это 4-й пасук говорит. Локахас – это взять себе, то есть внутрь вести, купить как бы. Этот пасук мы изучали. И вот здесь... Значит, царь сказал, что вот убить, там, спустить в галут, а для чего? Сейчас будет дано глубокое понимание, а для чего? Это дат будет работать. А зачем это нужно? А вот ответ для того, чтобы сражаться успешно. Значит, ну давайте смотреть теперь на текст этого пасука. Группа как бы говорит, вот эта сила, она говорит. Ну, она не говорит слова, но это вот, если дать ей возможность говорить, что она не хочет делать, иначе кто за ней пойдет, если она все свои карты раскроет. Но перед нами они раскрываются. Так что она говорит? И мы проглотим их, как преисподняя живых. Первая часть посуды. их, кого вот тех, про кого раньше шла речь, про тех, которые имеют жизнь, там, связанную с корнем, как преисподняя живых. Ну, значит, несколько странно. Преисподняя живых не глотает. Кстати, вот прежде чем идти в изучение этого пасука, важный момент сейчас. Значит, внимательно будьте, о чем я сейчас буду говорить. Что это говорит? Преисподняя Шаул проглотит живых. Это та недельная глава, которую мы сейчас изучаем, которую читают в Торе. История с Корах. В точности именно эти слова там и сказаны. Преисподняя это слово проглотила их живыми. Теперь вопрос. Значит, ни Хумаш не подгонял себя под эти занятия, ни занятия под Хумаш не подгоняли. Почему такое совпадение? Значит, ну, может, это случайность. Ну, это как бы вероятность такой случайности мала, и поэтому, скорее всего, это не случайность. И более того, поскольку такие вот как бы случайности на этих занятиях происходят не первый раз, причем далеко не первый раз, тогда это правомерный вопрос. Совершенно обоснованный вопрос на понимание, что происходит. Ну, подумайте, прикиньте, есть ли у кого ответ на этот счет. Нет ответа. Значит, я предложу свой ответ. Ну, я несколько раз сравнивал эти занятия с вот парусником, который несет ветер. И ветер может иметь разные уровни. Он может близко к морю, повыше, выше. Значит, источник ветра, он может быть с разных точек. Так если это занятие несется вот с той точки, где написан Хумаш, а это мы сейчас выяснили, ну, тогда это говорит о том, значит, в какой области мы работаем, какого типа ветра гонят наш парусник. Но это как бы дает encourage, дает силы и способствует дальнейшему движению, вот мы дальше пойдем. Ну, по-моему, вот причина в этом как раз и есть. Ну, так очень хорошо, значит, нам помогают. Ветер, который дует с той точки, с той области, он очень сильный. С верхней точки. Так вот, значит, история с Корах, мы сейчас ее и прорабатываем. В чем там дело было? Только там на самом деле он сошел живым. А здесь вот странно. Нельзя понимать, что буквально вот раз и проглотил живым. Что Шломо ха-Мелех говорит про то, что здесь происходит. Соблазн – это все наше пространство. Но он по какой-то причине решил вот использовать слово «шеол» – «преисподнее». Но это, значит, непонятно. Его намерение пока непонятно. Он, по-видимому, тоже там был в тех верхних областях, и он, ну вот непонятно. Давайте начнем с того, что здесь понятно. Проглотим их живыми. Вот что за этим стоит? Проглотим их живыми. Проглотим. Это нас ориентирует на еду, процесс еды. Физический уровень, а если человек хочет удовлетворить какой-то из своих значит, наклонностей таких, тоже, по сути, то же самое. Что руководит процессом еды? Почему человек кушает? Две причины. Либо он голоден, хочет удовлетворить голод, либо он не голоден, но вкусно. Это ему приятно покушать. Значит, соблазн примерно то же самое. Если есть соблазн, человек есть как бы голод, он хочет, он очень хочет реализовать. Это как бы удовлетворение голода. Ну и дальше есть разные формы, разные аспекты вкуса. Может быть, соблазн одного типа, скажем, деньги, другого интересует политика, разные оттенки. Апельсины или там сыр, вот разные вещи есть для еды, так и здесь. Разное предлагается. Так вот, значит, это похоже на еду. Так, и что же здесь такое на самом деле стоит? Вот здесь стоит, что стоит за этим? Мы видим, что Шломо ха-Мелех нам рисует не просто процесс, а что скрывается под оплеку процесса. Так что здесь стоит, какая подоплека? Он говорит, проглотим хаим, живых. Вот в этом цель. Человек кушает, хочет кушать голод, вкусно, но по сути, что бы он ни кушал, как бы ему вкусно не было, он поглощает жизненную силу. Он про это не думает. Но на самом сути, да, приобрести жизненную силу. Если у него есть соблазн на что-то, то же самое. Приобрести жизненную силу. Это как раз то, про что мы говорили в предыдущем пасук. 12-й пасук перекликается с тем 11-м, то, что говорили. Там было жизненную силу приобрести посредством убийства. Зарядить ее негативом. И вот и что будет, для чего? А он здесь сказан для чего? Чтобы проглотить, получить себе эту жизненную силу. Здесь как бы идет развитие того, что было раньше. А именно ответ на тот вопрос, а для чего это нужно? Для чего нужно убивать жизненную силу, заряжать ее негативом, чтобы воспользоваться ею. Проглотить. Если посмотрим на образ «проглотить», он мог сказать по-другому, там разные слова можно. Он сказал «ам проглотить». Здесь вот такой образ возникает, предмет, который проглотил, он сохранился целиком, и он внутри тебя. Это на физическом уровне. Внутрь прошло. И тогда то, что у тебя окружает этот мир, это вот значит «проглотить», и вот этот негатив, который окружает, это есть как бы одежда того, что проглочено. Это его одежда. Это клипа. То есть на объект, на который направлен этот процесс соблазна, эта сила, она его одевает в клипу, глотает. Теперь объект, на который идет, шла охота, он внутри этой клипы проглочен. Ну, это слово, которое здесь используется, то есть указание на то, чтобы поместить в тюрьму, в клипу. Хорошо помнишь, так, если идешь соблазнами, что на самом деле будет происходить с тобой? И что ты будешь делать с другими? Так, дальше. Теперь вот возвращаемся к слову этому странному про преисподнюю, шеол. Ну, здесь не сказано шеол, здесь сказано к шеол, как преисподняя. Значит, это обозначает как. Что-то есть владение Ситрахой там внизу. И влияние той силы поднимается в наше пространство. Как бы пары оттуда идут. У них неприятный запах, но это так не выглядит. Можно приятно, когда сюда поступают уже. Но это пары, это как шеол, как преисподняя. Но по сути, это вот именно то и будет, та сила. Просто оно приспособлено уже для этого пространства, в котором мы живем. Ну, то есть именно сила вот этого самого низа. Она овладевает человеком. Она зазывает, иди ко мне. Теперь давайте поработаем само слово по себе шоу. И если мы его так и разберем, тогда откроется какая-то дополнительная информация про ту преисподнюю и, соответственно, про ту клипу, которая окружает уже в этом пространстве, если удалось завладеть. Возьмем корень этого слова. Шин алеф ламет. Гематрия здесь будет 331. 331 можно представить как сумму двух чисел. 131 и 200. 131 плюс 200 действительно будет 331. Вопрос, почему такое распиение взято? Что тут надо знать уже азбуку, то есть числа. Если работаем со словами, нужно знать азбуку. Вот тут работаем с числами, надо знать основы какие-то. Шоул – это вот преисподняя, это тот нижний мир, вотчина Ситрахры. И как сказано в Каболе, там вот есть два главных. Она и он. Имя она – это Лилит. А имя он – это Самуэль. Да, как в ангела таких. Гематрия Самуэль – это 131 как раз. Мы видим, что 331 – это преисподняя. Она состоит из двух чисел. 131 – это Самуэль. Главный там. И число 200. А 200 – это буква Рейш, которую мы неоднократно объясняли как переход в другое измерение. Это и есть преисподняя, это не наше пространство. У нас только пары от преисподней. Как шел? А вот если мы говорим про саму преисподнюю, там уже будет переход, и там число 200 уместно, переход в другое пространство. Поэтому это слово, оно как раз отражает вот эту силу, которая забирает 131 туда. Теперь посмотрим на буквы уже этого слова и, значит, будем дальнейшее исследование проводить. Три буквы. Мы работаем с тремя буквами. Шин, алеф, ламет. Извлечем среднюю букву, алеф. Остается шин, ламет. Это 330. Ну, 330 – это как 33. Что такое 33? Про 33 сказано в Хумаш. Это история, когда Яков бежал от Лавана. Лаван его нагнал. И там была целая история. Но потом они расстаются. И вот в этот момент, когда они расстаются, они строят такой как бы каменное сооружение, которое называется гал. Куча груда камней, имеющая форму такую вертикальную. Гал. Это 33. Это 33, которое здесь связано с этим шоу, с этой преисподней. Оно вот там, значит, имеет место в Хумаш. И в чем там суть? Что этот гал обозначал? Это число 33. Сказано так, это 31 пырок, 52 посуд. Лаван говорит, свидетельством этот холм, этот гал, 33, что я не перейду к тебе за этот холм, и что ты не перейдешь ко мне за этот холм для зла. Что этот холм является границей двух областей. Вот его духовное содержание. Одна область – это Якова, область света, и другая – область Лавана, область Итрахры. И между ними вот это число 33, разделяющее их. чем интересен язык. Лаван говорит: я к тебе туда не перейду, ты ко мне сюда, ко мне не перейдешь. И добавляет: для зла. Тут разница. Я к тебе вообще не перейду. Мне ты не нужен, потому что там свет. Мне нет дела до этого света. Но ты ко мне для зла не переходи, а вообще-то переходи. Что это означает? Для зла это значит: стукни меня. Не перейди, чтобы нанести мне ущерб. Не вступай в мне в сражение. Но по другой причине перейди. Почему? А ты окажешься у меня в плену. Если не борьбы со мной, не чтобы зло мне причинить, значит, ты будешь уже на моей стороне. Это как раз концепция вот этого Шеол, преисподняя. Называть туда этот свет, что он к нему попал, и будет у него там. Мы видим, эта идея Шеол, она как раз в этом эпизоде прослеживается. Какая средняя буква? Буква Алов в этом слове. Шин ламет по краям, а в середине Алов. Алов, как мы много раз говорили, это душа всех букв. Внутренняя, это свет всех букв. Вот это слово Шеол, оно и отражает 33, граница двух, и борьба за вот этот Алов, за этот свет, за душу. Вот если эта сила побеждает этот Шеол, тогда она его проглатывает, этот свет. Вот про это здесь, значит, и говорится в этом пасуке. Проглотить, как Шеол, живое. В этом цель. То есть там нам царь здесь раскрывает истинное лицо этой силы, этой группы. Какой бы она ни была, какого слева, значит, направления придерживалась. По сути, это вот это. В какой-то степени, конечно, не значит, что действительно человек раз, и он уже там. Это процесс. Но вот процесс в этом направлении. Что это отрывает от бени, от корня. Значит, это вот первая часть пасук. Но дальше вторая часть пасук идет. Значит, вторая цель не просто вот проглотить как преисподняя, живое, а еще и цельных, как спускающихся в яму. Цельных, спускающихся в яму. Ну, здесь не сказано в яму, а сказано просто бор, яма. То есть он не захотел букву «бет» писать, по определенной причине мы должны проанализировать, почему. Так вот, вторая цель этого глотания. Для чего эта сила хочет окружить клипой своей. Для чего? А вот для чего. Первое, кого? Цельных. И второе, спустить в яму. Значит, как это связано с тем, что было раньше? Потому что у нас вот это глотание было связано с убийством. А здесь вторая часть, может, она связана с второй частью предыдущего пасука. Что там было? Пачкать одежду и спуск, как мы говорили, деградация, спуск, уход от корня. Так здесь и есть спуск, спустить, прямо и сказано. Мы видим, что этот пасук действительно является продолжением, логическим развитием предыдущего. Это вторая часть, она говорит про то, что говорила вторая часть предыдущего пасука. Значит, давайте смотреть, в чем тут суть цельных. Что такое цельный человек? Значит, это интересно узнать. Цельный, ну, звучит хорошо, хорошо быть цельным. А что это такое? А вот в Хумаш сказано про Ноах, что он тамим цельный. И про Авраама сказано во время, когда ему вот брит мила должен был быть, там сказано: будь цельным, тамим. Это высокое какое-то качество. Цельным. Давайте посчитаем гематрию. Тамим – это 490. Ну, это 49. 490 – это 49. А 49 – это сразу нас наводит на концепцию 49 ступеней, либо спуска, либо подъема. Если это подъем, то это вот подъем к Синаю, как считали сфера Сомер. То есть число 50. Это приближение к корню. Вот еще одна ступень, это уже там в корне, но в корне человек быть не может. Вот только Моше, Моше Рабейн имел там возможность туда попадать. Он на Синай забрался. Его поместили туда. Но вот подойти к этому корню, это есть цельность. Причем само слово «тамим», оно как бы написано во множественном числе, хотя это единственное, цельный. Но на конце «ют-мем». Указание на множественное число. А ют-мем – это 50. Вы скажете, а зачем здесь множественное число? Мы говорим про одного, только цельного. А чтобы вот дать эту концепцию 50, подключение к корню. Что мы видим, что такое тамим? Это человек цельный. Что это значит? Человек, который связан с корнем. И здесь говорится, мы его глотаем, как спускающегося в борт. То есть идея, чтобы его спустить, оторвать от этого корня. Это вот спуск галут. Так. Теперь почему здесь сказан бор, яма? Там было сказано шоул, преисподняя, а здесь он выбрал слово яма, бор. Сейчас интересный вопрос, сейчас интересное исследование. И основано на том, что в Хумаш есть описаны четыре главных вида повреждений. Хумаш говорит про четыре вида повреждений. И один из них бор, яма. Если там животное упадет в яму, которую вырыл кто-то, тот, который вырыл, должен платить деньги хозяину животного, что повредил его животное. Это один из четырех видов повреждений, как сказано в Хумаш. И Гемора в Авакама разбирает этот вид досконально, со всех сторон. Там много страниц про это. Но там есть один очень странный закон. Если животное, которое упало в бор, умрет, сдохнет, тогда надо платить деньги хозяину животного при одном условии, что эта яма была глубиной 10 твохим, то есть 10 каких-то единиц измерения, или глубже. Но если оно сдохло, там, упав в эту яму, и там не было 9, а, скажем, 8, уже платить не надо. Я сейчас не буду даваться в детали, почему, откуда такой странный закон. Что-то изучение Геморы. Нам это сейчас не важно. Но, тем не менее, законы странные там возникают. Так вот, откуда взялось это число 10? Оно с неба пришло. То есть, какое ему вытащили из верхних слоев духовного пространства? А именно, если это животное упало в эту яму и сдохло, или просто повредило там себе что-то, есть две причины на это. Удар – это один вид, который вредит животному. И второе – это что там на дне этой ямы спертый воздух, там трудно дышать. Это как бы внутренний удар по животному. Удар изнутри. И вот если оно сдохнет, это животное, если там вот была глубина 10 этих единиц, тогда концентрация этого воздуха спертого там, она считается смертельной. Это не физические, так сказать, причины здесь, а вот с неба это взято. И поэтому он обязан платить. Только если вот были 10. Если это яма, скажем, там нет этого спертого воздуха, скажем, широкая яма, хоть и глубиной 10, там нет концентрации этого воздуха уже, он не должен платить за убийство. Откуда берется это 10? А это вот спуск. По параметру дыхания. Дышать трудно. Дыхание – это символика душа. Как сам Ваипах, бы апов нишмасхаем. Вдохнул в ноздри человека душу, дыхание жизни. Вдохнул. Вот это душ, речь идет о нишаме, душе. Душа связана с дыханием. Если это дыхание затруднено, иначе удар по душе, по жизненной силе человека, и если это размер 10, тогда это критическая точка. Это значит перейти в другое измерение. Вот что стоит за 10. 10, вот если мы откроем пространство, есть 10 уровней спуска. Другое пространство, там тоже 10 уровней спуска. Начинаешь спускаться. 1, 2, 3, 9. А вот здесь уже переход в следующее. Это смерть духовная. Тогда плати. Это странный такой закон, что надо платить деньги. Именно в таком случае он основан на духовных вычислениях и посылках. Связанный с духовной смертью. Вот поэтому здесь Боры сказан, о чем мы говорим. Здесь спуск от корня, ступень за ступенью, куда? В яму в эту. Это есть концепция Галута. Куда братья спустили Йосеф? В яму. Это был прообраз, он пойдет в Мицраим, в Египет. Это Галут. И Хумаш нам здесь учит, что они сделали. Они оторвали его от корня. От Якова, от отца. Спустили в Бор, читая в Мицраим. Так оно и произошло. В клепу посадили мальчика, брата. Эта концепция, она здесь прослежена, Бор. Но он выжил. Его душа выжила. Можно ли в клепе тоже оставаться живым? Но намерение вот именно вот что за этим стоит. Духовное убийство. Теперь посчитаем гематрию Бор. 208. Мы говорим здесь об отрыве от верхнего, от корня. Воздух, цвет, можно сказать. 208 гематрия Бор, она рядом с гематрией, с числом 207, а 207 от гематрии слова Ор, свет. Что мы здесь видим? Отступление от света на единицу, переход от 207 к 208, это начало падения, отход от корня, а дальше просто эта единица прибавляется, и ступаешь еще на эти 10 ступеней вниз и так далее. Здесь обозначено, в гематрии этого слова обозначена суть этого спуска, отход от корня. Переход от 207 к 208. Возникает вопрос, а 208 – это гематрия слова Исхак? И это странно, потому что Исхак как раз и раскапывал эти ямы. Мы читали в Хумаш про это. Какая-то связь есть. Он этим занимался, в этом преуспел. Очищал эти колодцы, ямы от клепот. А здесь, наоборот, спуск, приобретение этих клепот. В плане спуска – это вот корень спуска, а в плане исправления, то, что Ицхак Авину делал, это, наоборот, приход к корню. Снизу вверх. Приход к этому 208. Преобразование. Обратный путь. Давайте давайте посмотрим на буквы написания слова Исхак. Нам это, кстати, пригодится, может, на следующем занятии. Первые три буквы, они очень высокие в этом имени. Ют, первая буква, это как хохма, первая буква имени Ют Кевавкей. Вторая буква Цади, гематрия 90, это вот можно сказать Маим, вода, чистая вода в колодце. Это то, что я, знаете, как я делал, чищал колодцы, делал воду чистой. Следующая буква «хес». И матрия 8 – это бинат, восьмой корень творения. Брит мила на восьмой день делается, когда ему и было сделано преобразование великое в человеке. А последние, вот первые три буквы, они очень-очень высокие и специальные в его имени. А последняя буква – куф, которая символизирует клипу. Когда вот этот свет отделяется в эту оболочку, и она может быть негативной. И с этим имени показана, с одной стороны, его высота, обладателя этого имени, а с другой стороны, его работа, назначение высвобождать свет из клипы, очищать колодец. Чем он занимался. Это концепция его работы, его суть, она обозначена в его имени. Посмотрим на его жену, Ривка. Значит, там тоже буква очень интересная. Рейшбет. Это две буквы слова бор, яма. Кстати, Ривка, она тоже работала с колодцем. Там эпизод Кумаш, она черпала воду из колодца и поила там население. Там верблюдов, но на самом деле людей имеется в виду. Из высокого колодца. Вот здесь тоже в ее имени Рейшбет. Это две буквы слова бор, яма этой. Дальше буква «Хей» в ее имени, а в слове «Бор» буква «Вав». «Вав» и «Хей» – они тоже связаны. Это как бы «Вав» – это шестой уровень, а «Хей» – это седьмой уровень, дающий и принимающий. То есть это вписывается тоже в концепцию «Бор». А следующее, и там еще есть одна буква «Куф», которая символизирует клипу. То есть по именам получается, что то, что делал Ицхак, очищал эти колодцы, эти ямы, это заложено в ее имени буквами, и там же эта буква «Куф», на предмет которой ведется работа и у него, и у ее. Это их общий жизненный путь. И на одном занятии я говорил, вот Моцеиш и Моцетов, нашел жену, нашел Тов. Про общий жизненный путь. Вот это то, что здесь прописано. В буквах эти имена связаны. Их жизненный путь. И вот здесь слово «бор», оно вот является как бы ключевым к пониманию. Очищать эти ямы. Так, теперь поставим вопрос. А зачем вот этой силе негативной нужно глотать спустившегося в яму? Раз он спустился в яму, он оторван от корня. Да какой интерес? Вот там глотать живых, это понятно. Получить жизненную силу. А здесь дистрофика глотать, что ли? Дистрофик тоже живой, но проглотить его никакого интереса нет. А вот здесь сказано «да». Это поставлено на тот же уровень, что и в первой части пасук, на уровне «хаим» – жизнь. Рядом, в одном пасук. Это проблема. Что царь имел здесь в виду? Ну, ответ будет, так, значит, предложен такой. Известна концепция такая, что когда народ уходил в Галут, то Шхина шла с ним. Шхина, это как бы нижнего Творца, сопровождал народ в Галуте. Это было прописано и при Яков Авину, та история с лестницей. Сказано, где бы ты ни был, я буду с тобою. Это вот Шхина сопутствует Яков, а Яков – это вот символ как бы души, которая в Галуте. У Лавана, в Мицраим, это вся жизнь такая. Так вот, значит, Шинов идет с народом в Галут. Цель, две цели. Первая – охрана, что мы нуждаемся в охране. Там не может сравнивать одна овца среди 70 волков. Тут нужна охрана сверху. Пастух должен быть очень хороший. Это одна функция шхины. И вторая – это просто вот, значит, галут – это жизнь продвижения. Мы живем в галуте. Не прозябаем, мы двигаемся. Народ движется от поколения в поколение. От разрушения храма к его новому построению. Ну, это так, вот это исправление творения вроде не видно, наоборот, деградация происходит. Но это вопрос на понимание, уже трудный вопрос, я сейчас в него уходить не буду. Только проблема в чем, что с одной стороны Шхина ведет народ к третьему храму, к тикуну, к исправлению, а с другой стороны мы видим на лицо деградацию, наоборот. Как эти две еще вязать, но значит, есть объяснение на это, мы сейчас в него уходить не будем. Но вот это назначение шхины, две вещи делать. Охрана и позитивное движение. Но есть еще второй аспект. В Кабуле говорится, Рамхаль про это говорит, в частности, и Аризаль тоже, что когда цадик, праведник, спускается в Галут, Шхина его сопровождает. Он применяет это не к народу, а цадик к праведнику. Давайте вникнем, что это означает. Цадик спускается в Галут. Значит, он погружается в клипу. Вот что это значит. Высокая душа по каким-то причинам получает эти вот, ее глотают. Как у нас сказано в нашем посуде, проглотили. Она в клипе теперь. Шхина, говорят, идет с ним. Что это обозначает? Это интересный момент. Вроде бы, когда душа попадает в клипу, то это существенно, значит, сказывается на том свете, который она имеет. Она оторвана от источника света. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, как мы видели, разбирая вот этот пасук, который и предыдущий тоже, одежда загрязняется. Это нормальный процесс. Но вот есть такой момент, про который вот в Кабуле говорят, щина спускается вместе с ним. Что это обозначает? Это означает, что вот с одной стороны, оторван от источника света, от корня своего. Но с другой стороны, этот корень, тем не менее, несмотря на эту клипу, посылает ему туда этот свет. Почему? Потому что специальная душа. Это значит, шхина спускается с ним. Она его поддерживает. А как его поддерживать? Надо дать какую-то пищу. А ему простая пища ни к чему. Она его не питает. Нужен свет высокого качества. И он туда попадает, несмотря на эту клипу. Это смысл того, что шхина спускается с ним в Галут. И тогда вот в этом и интерес этой клипы, которая хочет проглотить, потому что она видит, что там внутри находится свет высокого качества, который другие люди не имеют. И она тянется к этому свету. Вот то, что, по-видимому, здесь Шломо ха-Мелех имеет в виду. Преисподняя глотает живого, и вторая часть пасук, вот спускающего цельного, мы говорили, примеры цельных хумаш, Ноах, Авраам, цельный, большие фигуры, спускаются здесь пасук в яму эту, погружаются в клипу и глотают. Есть такое явление в нашем духовном пространстве, что мы думаем, что раз тут разные мысли. Либо цадик не может туда попасть, либо наоборот, если он там, то он уже не цадик. Это все верно, но есть исключение. И про это здесь, по-видимому, говорит Шлома ха-Мелех. Теперь, значит, некоторые объявления, прежде чем отключаться. Пока не отключается, значит, Миша. Дело в том, что образовалось много новых слушателей на YouTube. И это очень хорошо. Сейчас я к ним, значит, обращаюсь. Первое. Ну, вот это занятие. Сейчас изучается книга Мишлей. И она сейчас уже, вот было 16-е, только что 16-е занятие по счету. Чтобы изучить цифры, надо пойти ко мне на сайт, и там, значит, они все и выставлены в цикле Мишлей. Это первое. Дальше. Некоторые люди спрашивают, задают мне вопросы на этом YouTube. И вопросы бывают чаще всего такие объемные. То есть за них в одном-двух предложениях не ответишь. Поэтому я предлагаю следующее. Я сейчас дам свой телефон, и либо мне можно позвонить, и мы по телефону, либо через телефон договоримся о встрече на YouTube. Звонить мне надо по израильскому времени между 7 и 8 вечера, вот в этом промежутке. И вы принимаете такие звонки. Теперь номер телефона. Сейчас я возьму и продиктую, а вы пока возьмите, значит, где записать. Так, значит, я диктую телефон. Это израильский телефон, поэтому какой код надо набирать, то набирается. Значит, номер такой 058-329-1870. 058-329-1870. Звоните по израильскому времени. Иерусалим, значит, с 7 до 8, и я с удовольствием, с большим удовольствием либо вот по телефону отвечу, либо мы договоримся по Zoom, встретимся. Еще одна просьба. Мне бы хотелось знать статистику, сколько людей по Zoom прослушало. И один из способов, чтобы вы ставили, кто доберется до конца, когда слушает, всю лекцию прослушает, лайк. Тогда, а там они фиксируют, сколько их. Тогда я смогу дать, значит, оценку примерную тому, сколько людей прослушали занятия до конца. Вот такая просьба. Поставить лайк исключительно для статистики. Не то, чтобы я радовался, сколько там людей, а вот для этого. Теперь, пожалуйста, такие вопросы. Да, еще одно, пока не выключается. Приветствуются ли те, которые вот из новых подключались к занятию, которое идет в понедельник в 8 часов вечера по израильскому времени, как выйти на занятие. А вот там есть ссылка с YouTube на мой сайт, и там в самом начале написано, как подключиться к занятию. Все очень просто там. Запутаться нельзя. И вот будет приветствоваться те, кто новые будет подключаться. Теперь можно отключать уже все. Значит, да, еще Миша, секунду. Еще вы отключите, так? Я потом вам скажу. Отключили, да? Меня слышно вообще? Меня слышно, а вот я вас, Миша, и не слышу. Но вы меня слышите? Я его не слышу. Если вы меня слышите, я просто прошу с пересылкой занятия ко мне не задерживать то, что сейчас было, ко мне раньше переслать. Теперь, пожалуйста, значит, вы отключаете все, какие вопросы я готов отвечать.